Глава шестая. Трое заколдованных ворот. Еда дымилась на столе перед пещеркой, когда Атрей и Энгивук возвратились назад. Старый Ургал хлопотал у стола. Чего тут только не было. Всевозможные кушанья можно было запивать сладким соком, выжатым из ягод, и душистым травяным чаем. Горели две крохотные лампы. «Присаживайтесь», — распорядилась тетушка-гном. «Атрею нужно как следует поесть, чтобы набраться сил. Одних лекарств недостаточно». «Спасибо», — сказал Атрей. «Я уже чувствую себя очень хорошо». «Никаких возражений», — фыркнула Ургл. «Пока ты здесь, делай то, что тебе приказано. Яд в твоем теле уже побежден, но спешить не надо, мой мальчик». «Дело не только во мне», — сказал Атрей. «Детская королева при смерти. На счету каждый час». «В торопях никуда не поспеешь. Садись, ешь и пей».
«Лучше подчиниться», — шепнул Энгивук. «Сопротивление бессмысленно, поверь моему опыту. А кроме того, мы еще многое не обсудили». Атрей уселся, поджав ноги, и стал есть. С каждым глотком ему и в самом деле становилось лучше, будто теплая золотая влага жизни вливалась в мускулы и жилы. У Бастиана потекли слюнки. До него будто донеслось благоухание их ужина. Больше он не мог выдержать. Достал остатки своего бутерброда, яблоко и все это съел. Увы, до сытости было все еще далеко. А между тем это была его последняя еда.
«Откуда здесь все эти вкусные вещи?» — спросил Атрей. «Ах, сынок», — ответила Ургл. «Уж приходится побегать, чтобы найти нужные травы. Ведь он, этот упрямец Энгивук, хочет жить именно здесь, из-за его, видите ли, важных изысканий. А как тут достается еда к столу, это его не беспокоит». «Женщина», — с достоинством отвечал Энгивук, «что ты можешь понимать в том, что важно и что нет? Уйди! Дай нам поговорить». Ургл ворча скрылась в пещерке, и оттуда еще долго доносился грохот посуды. «Ей только позволь», — проговорил Энгивук. «Вообще-то она добрая старушка, но любит поворчать. Слушай, Атрей, я должен рассказать тебе кое-что о Южном Оракуле. Не так это просто — проникнуть к Уи-Улае. Но я не хотел бы читать тебе научный доклад. Будет лучше, если задавать вопросы станешь ты сам. А то я потеряюсь в частностях». «Хорошо. Итак, кто это? Или что это? Уи-Улала?» «Ты спрашиваешь прямо как моя старуха», — рассердился Энгивук. «Начни с чего-нибудь полегче». Атрей подумал и спросил. «Эти большие каменные ворота со сфинксами, которые ты показывал мне, это и есть вход?» «Уже лучше», — похвалил Энгивук. «Каменные ворота — вход. Но за ними есть еще двое ворот, и только за третьими живет Уи-Улала. Если только о ней вообще можно сказать, что она живет». «А сам ты был у нее?» «Мне-то зачем?» — опять рассердился Энгивук. «Я занят научной работой. Я собираю сведения у тех, кто там побывал. Разумеется, если они возвращаются. Это очень важная работа. Я не могу рисковать собой».
«Понимаю», — сказал Атрей. «Так что же с тремя воротами?» Энгивук встал, сцепил руки за спиной и принялся ходить взад-вперед, объясняя. «Первые ворота называются воротами великой загадки. Вторые — воротами волшебного зеркала. И третьи — ворота без ключа».
«Странно», — перебил Атрей. «Насколько я мог видеть, позади каменных ворот нет ничего, кроме пустой равнины. Где же остальные ворота?»
«Спокойствие», — прикрикнул Энгивук. «Если ты будешь перебивать, я ничего не сумею объяснить. Все и так очень сложно. Дело вот в чем. Вторые ворота появляются только тогда, когда пройдешь первые, а третьи — только если прошел через вторые. А Уи-Улала появляется только если прошел через третьи. Прежде того ничего не выйдет. Их просто нет, и все, понимаешь?»
Атрей кивнул. Он предпочел помолчать, чтобы не сердить гнома. «Первые ворота великой загадки ты уже видел из моей обсерватории. И двух сфинксов. Ворота всегда открыты, створок нет, но, несмотря на это, в них пройдет только тот...» Энгивук поднял вверх свой
крошечный указательный пальчик, на кого сфинксы закроют глаза. И знаешь почему? Взгляд сфинкса — это нечто совершенно иное, чем взгляд любого другого существа. Мы оба и все остальные, мы нашим взглядом видим мир, вбираем его в себя, а сфинкс не видит ничего. Он в известном смысле слепой, зато его глаза испускают из себя нечто.
Ну что именно?
И загадывают нам все загадки мира. Поэтому оба сфинкса неотрывно смотрят друг на друга. Взгляд сфинкса может вынести только другой сфинкс. А теперь представь себе, что будет с тем, кто отважится шагнуть между их взглядов. Он застынет на месте и не сможет двинуться дальше, пока не разгадает все загадки мира. Они бесконечны. Ты увидишь останки этих бедняк, когда подойдешь к воротам.
Но иногда они закрывают свои глаза. Ведь им нужно время от времени спать.
Спать? Энгивук затрясся от смеха. Ничего себе, сфинксы спать! Да ты, оказывается, действительно ничего не знаешь. Впрочем, это главный предмет моего научного исследования. На некоторых сфинксы закрывают глаза, пропуская их. Вопрос, который не прояснился до сих пор, почему они пропускают одних и не пропускают других. Это не связано ни с мудростью, ни с храбростью, ни с добротой. Я видел собственными глазами, как они пропускали бог знает кого, а приличные, разумные люди напрасно ждали месяцами и уходили ни с чем. И не играет роли, идет ли кто-нибудь в оракул из нужды или из любопытства. «И твои исследования, — спросил Атрей, — так и не открыли причины?» Глаза Ангелука тотчас сверкнули гневом. «Да ты слушаешь или нет? Я же сказал, никто не знает объяснения. Разумеется, я за свою жизнь выработал кое-какую теорию. Вначале я думал, что решающий признак заключается во внешности. Потом я пытался вывести некое числовое соотношение. Ну, например, из пятерых пропускают только двоих или, может, только нечетных. Ну и тут мои предположения не подтвердились, и сейчас я держусь с точки зрения, что выбор сфинксов совершенно случайен. Хотя моя жена утверждает, что этот вывод порочит науку, и вообще он, дескать, негуманный. Но что делать? Опять ты за свое стал ругаться, тетушка-гном из пещерки. Твои крошечные мозги давно засохли в голове, и только поэтому ты можешь думать, что такие великие тайны так запросто откроются тебе, старый ты безумец.
«Ну, слышал?» — сказал он со вздохом. «И самое ужасное то, что она права».
«А амулет детской королевы?» — спросил Атрей. «Ты думаешь, они не примут его в расчет? Они ведь тоже существа фантазии».
«Это, конечно, так», — сказал Энгивук, склонив голову. «Но для этого они должны видеть».
«А они не видят ничего».
«Что ж ты мне посоветуешь?»
«Ты должен делать то же, что все, ждать, что они решат, и не спрашивать, почему так, а не иначе». Атрей задумчиво кивнул. Маленькая Ургл вынесла из пещерки ведро дымящегося отвара. Под мышкой у нее торчал пучок сушеных трав. Бормоча что-то, она подошла к везучему дракону, который все еще спал. Вскарабкалась на него и стала менять повязки на ранах. Громадный ее пациент только блаженно вздохнул и потянулся. «Лучше бы делал что-нибудь полезное, — сказала она Энгивуку, снова пробегая на кухню, — а не болтал глупости». «Я делаю очень полезное дело», — прокричал муж ей вслед. «Может, даже более полезное, чем все твои дела, но тебе никогда не понять этого, женщина!» И повернулся к Атрею. «Она способна думать лишь о насущном. Для настоящих прозрений у нее просто не хватает ума». Башенные часы пробили 3. Если отец вообще заметил, что Бастиан не вернулся домой, то это случилось теперь. Может, он беспокоится и вышел из дому на поиски? Может, сообщил в полицию? Может, по радио объявили розыск? У Бастиана засосало под ложечкой. Где же они будут искать? В школе? На чердаке? На улице стало темнеть. Свет, лившийся из слухового окна, постепенно слабел. Бастиан немножко походил по чердаку и обнаружил кое-что никак не связанное со школьным хозяйством. измятый граммофон, несколько старых потемневших картин в золоченых рамах, с этих картин строго глядели бледные лица, подсвечник с семью восковыми огарками. В углу что-то шевельнулось. Бастиан замер и только потом рассмотрел в темноте тусклое зеркало, в котором он отражался. Подойдя ближе и разглядев себя, радости он получил мало, толстое лицо, бледное, ноги коленками внутрь. Он помотал головой и вслух сказал «нет». Потом вернулся к своим гимнастическим матам. Теперь, чтобы читать дальше, ему приходилось держать книгу совсем близко к глазам. «На чем мы остановились?» — спросил Энгивук. «На воротах великой загадки», — напомнил ему Атрей. «Правильно. Допустим, тебе удалось пройти сквозь них. Тогда, и только тогда, ты увидишь вторые ворота волшебного зеркала. Как я уже говорил, сам я ничего не видел, а пользуюсь лишь сообщениями других. Эти ворота настолько же открыты, насколько закрыты». Звучит безумно, не так ли? Может, лучше будет сказать, что они не открыты, не закрыты? Хотя от этого понятнее не становится. Короче, там что-то вроде зеркала, но не из стекла и не из металла, а из чего никто не смог мне объяснить. Когда стоишь перед ним, видишь себя самого, но не так, как в обычном зеркале. Видишь не внешность, но истинную свою суть. И кто хочет пройти сквозь ворота, должен, так сказать, ступить в самого себя. По крайней мере, эти ворота пройти легче, чем первый, — заметил Атрей. «О, это заблуждение!» — Энгивук принялся взволнованно ходить взад-вперед. «Страшное заблуждение, мой друг! Именно те посетители, которые считали себя безупречными, с ужасом бежали прочь от чудовища, которое видели в зеркале. Некоторых нам приходилось неделями лечить и приводить в чувство, прежде чем они могли отправиться домой. Нам приходилось!» — передразнила ворчливая Ургл, проходя мимо с новым ведерком. «Интересно, кого это ты лечил?» Энгивук отмахнулся от нее. «Другие», — продолжал он, увидев собственное безобразие, смогли мужественно перешагнуть его. Для кого-то это было легче, для кого-то труднее, но ни одному не обошлось даром. «Хорошо», — сказал Атрей. «Но все-таки пройти сквозь эти ворота можно?» «Можно-то можно», — подтвердил гном. «На то они и ворота. Логично». «Но ведь их можно и обойти снаружи», — спросил Атрей. «Или нет?» «Можно», — повторил Энгивук. «Еще как. Но тогда позади ворот не будет ничего. Третьи ворота появляются только если пройти сквозь вторые. Сколько же можно повторять одно и то же?» «Ну а это что за ворота?» «С третьими еще сложнее. Ворота без ключа заперты. И нет ни ручки, ни замочной скважины, ничего. По моей теории, эта дверь сделана из фантастического селена. Не знаю, известно ли тебе, что нет ничего, чем фантастический селен можно было бы разрушить, даже просто поцарапать или погнуть. Он абсолютно не поддается обработке. Значит, через эти ворота вообще нельзя пройти. Без спешки, мой мальчик». Некоторые проходили и беседовали с Уиулалой, так? Значит, ворота можно открыть? Но как? Слушай, фантастический селен реагирует на наше желание. Именно наша воля делает этот материал таким неподатливым. Чем больше хочется войти, тем крепче запор. Но кому удается отрешиться от себя самого и от всех своих намерений, перед тем воля судьбы открывает эти ворота. Атрей опустил взгляд и тихо произнес: «Если это так, то мне никогда не пройти. Как я могу не хотеть?» Энгивук со вздохом кивнул. «Я ж говорил, ворота без ключа — самое трудное. Но если бы, предположим, это удалось, то я очутился бы в Южном Оракуле? Да. И смог бы поговорить с Уиулалой? Да. И кто же это или что Иулала?» «Понятия не имею», — сказал гном и разъярился. «Никто из всех побывавших у нее не хотел мне это открыть. И как можно продолжать научные исследования, если все окутано такой тайной? Хоть волосы на себе рви.
Если тебе удастся проникнуть, Атрей, хоть ты-то мне расскажи, а? Я просто изнемогаю от любопытства, и никто не хочет мне помочь. Пожалуйста, пообещай мне, что все расскажешь. Атрей встал и поглядел в сторону ворот великой загадки, что виднелись в свете полной луны. «Не могу тебе этого обещать, Энгивук», — тихо произнес он. «Хотя я был бы счастлив отблагодарить тебя за добро. Но если никто не мог рассказать тебе, кто это или что у Иулала, значит, этому есть причина. И пока я не знаю ее, я не могу давать тебе слова. Ну и отправляйся», — рассердился гном, а из глаз его на самом деле посыпались искры. «Всюду одна черная неблагодарность. Жизнь тратишь, чтобы научно исследовать тайну ради важе. А помощи никакой». Он убежал в пещерку, и оттуда послышалось гневное хлопанье дверей. Ургл подошла к Атрею, не обращая внимания на этого мудреца с его исследованиями. «Очень уж ему хочется быть первооткрывателем великой тайны. Знаменитый гном Энгиву, как же! Не обижайся на него. Скажи ему, — попросил Атрей, — что я от всего сердца благодарен ему за все, что он сделал для меня. И тебе большое спасибо. Если можно будет, я открою ему тайну, если, конечно, вернусь. Ты уже покидаешь нас? Надо. Я не могу терять время. Прощай. И береги Фухура». Ургл сначала смотрела, как его фигурка в пурпурном плаще удаляется в сторону ворот великой загадки, потом побежала за ним, крича вдогонку: «Удачи тебе, Атрей!» Но не знала, услышал ли он ее. Возвращаясь в пещерку, Ургл бормотал себе под нос: «Да, удачи ему понадобится». Атрей приблизился к каменным воротам на расстоянии шагов 50. Они были много выше, чем казались издали. Позади них простиралась пустая равнина. Перед воротами и между колонн валялось множество черепов и скелетов, останки разнообразных существ фантазии, пытавшихся пройти сквозь взгляд сфинксов, но пригвожденных этим взглядом навеки. Много Атрей повидал за время своего великого поиска. Он видел прекрасное и ужасное, но до сего часа еще не встречал, чтобы прекрасное и ужасное так соединялись, чтобы красота повергала в ужас. Оба громадных сфинкса были залиты лунным светом, и пока Атрей медленно приближался, они, казалось, возносились все выше, до самой луны. Выражение, с каким они глядели друг на друга, менялось с каждым его шагом. По их телам, а еще больше по их человеческим лицам, пробегали токи страшной невиданной силы. Будто они не стояли тут неподвижно, как мраморные статуи, а каждое мгновение исчезали и одновременно возрождались сами из себя. Ужас охватил Атрея. Не страх перед опасностью, а благоговейный ужас перед непостижимым и непомерно великим. Шаги его становились все слабее. Он похолодел и отяжелел, как свинец, но все же шел дальше, опустив голову и продвигаясь вперед очень медленно, как в толще воды. Он не знал, открыты ли глаза сфинксов. Он не смотрел больше вверх. Зачем? Ведь выбора нет. Или он пройдет через ворота, или на этом месте закончится его великий поиск. И как раз в тот момент, когда ему казалось, что силы кончились и нет возможности сделать хотя бы еще один шаг, он услышал, как звуки гулко отдались в пространстве между колоннами. В тот же миг страх отпустил его, и он понял, что отныне не устрашится уже ничего, что бы ни встретилось ему на пути. Он поднял голову и увидел, что ворота великой загадки остались позади. Сфинксы пропустили его. Перед ним, шагах в 20, на том месте, где только что была пустая равнина, стояли ворота волшебного зеркала. Большие, круглые, как луна, они отливались серебром. Трудно было поверить, что сквозь эту плотную поверхность можно пройти, но Атрей не медлил и не колебался. Он готовил себя к тому, что увидит в зеркале нечто жуткое. Но то, что возникло перед ним, оказалось
не стоящим внимания. Толстый мальчишка с бледным лицом, примерно его лет, который сидел, поджав ноги на гимнастических матах и читал книгу, завернувшись в серое рваное одеяло. Глаза мальчишки были большими и печальными. Позади него в сумерках виднелись какие-то неподвижные животные — орел, сова и лисица, а еще дальше мерцало что-то похожее на белый скелет. Бастиан вздрогнул. Да ведь это же он сам. Описание совпадало во всех подробностях. Книга задрожала в его руках. Кажется, дело слишком далеко зашло. Но ведь невозможно же, чтобы в книге было напечатано то, что происходит сейчас. Ведь любой другой читатель прочел бы те же самые слова. Это только случайное совпадение. Хотя в высшей степени странное. «Бастиан», — сказал он вслух сам себе, — «ты в самом деле чокнутый. Возьми себя в руки!» Но голос его дрожал, и он не был уверен, что это только совпадение. Если представить, что они там, в фантазии, действительно что-то знают обо мне, вот это было бы да! Но произнести это он не посмел, только подумал. Улыбка легкого удивления пробежала по губам Атрея, когда он шагнул прямиком в зеркало. Почему ему так легко удалось то, что для других было серьезным препятствием? Но когда он проходил сквозь зеркало, он почувствовал вдруг странную дрожь. Однако не успел понять, что с ним произошло, ибо, очутившись по другую сторону ворот волшебного зеркала, он потерял всякое воспоминание о себе самом, своей предыдущей жизни, о своей цели и намерениях. Он ничего больше не знал о великом поиске и даже собственное имя не мог вспомнить. Он был как новорожденное дитя. Всего в нескольких шагах перед собой он увидел ворота без ключа, но не вспомнил ни этого названия, ни того, что он должен пройти сквозь них и попасть в Южный Оракул. Он вообще ничего не хотел и не знал, зачем находится здесь. Зато чувствовал себя легко, радостно и смеялся без причины. Ворота перед ним были маленькие и низкие, обыкновенная дверь. Она стояла сама по себе, с косяками, но без стены. Створка ее была закрыта. Она отливала медью, это было красиво. Атрей обошел дверь и поглядел на нее с другой стороны. Там она выглядела так же. И не было ни ручки, ни замочной скважины. Видимо, дверь не открывалась, да и зачем ее открывать, если она никуда не ведет? Атрей решил уйти и повернулся к круглым воротам волшебного зеркала. Их он тоже обошел кругом, не понимая для чего. «Нет, нет, не уходи!» — воскликнул Бастиан. «Вернись, Атрей! Тебе надо пройти в ворота без ключа!» Атрей вернулся к воротам без ключа, еще раз взглянул на медное поблескивание. Он стоял перед дверью, наклоняясь то влево, то вправо, и ему было хорошо. Он нежно погладил странный материал. Тот оказался теплым, как живой, и дверка приоткрылась, образовав щелочку. Атрей заглянул туда и увидел нечто, чего раньше, когда он обходил дверцу сзади, не было. Он снова посмотрел наружу, ничего, кроме пустой равнины. Опять заглянул в щель. Длинная галерея из бесчисленных высоких колонн. Дальше виднелись ступени, террасы, и снова ступени, и целый лес колонн. Но никакой крыши над колоннами не было. Только ночное небо. Атрей шагнул за дверь и с удивлением оглянулся. Башенные часы пробили 4. Слабый дневной свет, проникавший сквозь слуховое окно, постепенно померк. Стало слишком темно, чтобы читать. Последние страницы Бастиан осилил с трудом, он отложил книгу. Что же делать? Наверняка тут должен быть электрический свет. Бастиан прошел в сумерках к двери и поискал выключатель, но его не оказалось. Он достал из кармана коробок спичек, он всегда носил его с собой, потому что любил зажигать огонь, но спички отсырели, и загорелась лишь 4-я. При ее слабом свете он осмотрел стены, но выключателя так и не нашел. Такого он не ожидал. Мысль, что ему придется провести здесь вечер и ночь в полной темноте, не обрадовала его. Конечно, он уже не маленький и дома не боится темноты, но сидеть на этом чердаке, полном таких странных предметов, совсем другое дело. Пламя догоравшей спички обожгло ему пальцы, он отбросил ее. Некоторое время Бастиан стоял и прислушивался. Дождь ослабел и едва слышно шелестел по железной крыше. Потом он вспомнил про подсвечник, на ощупь пробрался к тому месту, где видел его, и вернулся со своей находкой к матам. Он зажег все 7 огарков, и тотчас все вокруг озарилось золотым светом. Пламя тихо потрескивало. Бастиан вздохнул и снова принялся читать.